Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я, ее ведущая, Ольга Манойлова. И в гостях у нас снова Елена Бондарева, мама четверых детей, журналист, телерадиоведущая. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы сегодня продолжаем нашу тему. В прошлой программе мы немножко поговорили о том, что такое работать на телевидении, насколько это энергозатратно, и пришли к выводу, что, оказывается, быть мамой нескольких детей – это еще сложнее, чем даже работать на телевидении. Интересно, что бы мне сказали космонавты? То же самое, может, что в космос летать проще, чем...
Уверена, то же самое.
Возможно, да. Возможно. И вот в прошлый раз мы коснулись такой темы, что все-таки мама выгорает всегда, как правило, часто.
Да.
И выгорает от того, что не от того, что приходится делать огромное количество разных задач, а это все равно приходится делать, без этого никак, а от того, что ее собственное мучает представление, что она не идеальна, а принято же быть идеальной.
Да. Перфекционизм нас губит.
Который насаживается нашим обществом, насаживается блогерами, что вот должно быть вот так, а не иначе. А еще муж, а вот так должно быть, ты же обязана, ты же мать. И вот мы сегодня тогда давайте с вами поговорим, а что же делать мамам, даже пусть одного ребенка, как вот играть, но при этом, чтобы это не вызывало такого прям напряга, что я сейчас должна все бросить и полчаса играть с ребенком, а это так неинтересно. Там какие-то машинки катать, хочу. Вот какие можно, как вы сами справлялись, как вы вот вы играли, но не играя при этом? Какой опыт у вас был? Или все-таки садились, все бросали и начинали там, ну давай неси свою куклу, будем ей дом строить.
Бывало и такое, да, что приходилось себя заставлять прямо. Но в какой-то момент я прямо четко осознала, что у меня чувство вины перед ребенком за то, что мне неинтересно с ним играть. И тогда меня спасла фраза одного психолога, которая мне сказала: «А это прекрасно, что тебе неинтересно играть со своим ребенком. Но сколько лет твоему ребенку и сколько лет тебе? С чего ты взяла, что у вас какие-то общие должны быть прямо интересы, и ты должна с воодушевлением бежать играть в машинки там с ним?» А у меня все четыре сына, то есть там даже в куклы не поиграешь, но это ладно. И меня после вот этой фразы, я как будто дала себе право на то, что мне неинтересно, и воспринимать это как нормально, как какую-то норму. И меня немножко отпустило, я так расслабилась. Вот, но, конечно, с детьми играть все равно надо, но первое, с чего стоит начать, это отпустить свое чувство вины. Вам и не должно быть интересно, прямо
это
очень интересно играть.
Это просто педагогический процесс, но потому что нам же неинтересно там где-то детям помогать с уроками. Вот мне абсолютно нет. Терпеть не могу эти уроки, эту школу, и больше их расстраиваю, что школа началась. Но это есть некая жизненная необходимость, там где-то проверить, где-то подсказать, где-то проконтролировать, поднаправить.
Да.
Также с игрой. Какие игры бывают? А вот у моих детей больше всего любили играть в ролевые игры. То есть я там готовлю, говорю: так, сейчас играем в магазин, значит, вы находите там все вещи, какие можно продать, организуете прилавок, вы, значит, продавцы, а я приду покупатель. Но я буду непростой покупатель. Я не знаю, какой я буду покупатель. Они там стараются, а я прихожу там какая-нибудь бабушка, изображаю себе бабушку, которая глухая, которая ничего не слышит. И вот это у них любимая игра была. Или там клиент, который пришел там и недоволен кухней. Там, вот. И вот прямо вот что они сами потом изображали, что потом там директор пришел, ситуацию разрулил, там чего-то там. Вот прямо вот эта любимая у них была игра.
Ну да, вот игры, которые встроены, так скажем, в жизнь, да, встроены в какие-то жизненные процессы, в бытовые хлопоты, это, наверное, идеальный вариант игры с детьми, если, ну вот, не очень хочется пойти, сесть и там из кубиков строить, в машинки играть, любую игру. Мне, во-первых, очень нравились всегда интеллектуальные какие-то игры, это вот мема, когда вот надо парные карточки искать, какие-то домино, ну вот в такие я еще могла играть, но вот чтобы сесть в какие-то там машинки, куклы, до ролевых игр мои дети младшие еще не доросли, со старшим я уже не помню, как это было, ничего не могу сказать, вот. Но все-таки вот игры, которые встроены в быт, это все-таки, наверное, идеальный для меня вариант. Я очень люблю разговаривать со своими детьми. Они что-нибудь спрашивают, я там, не знаю, суп варю, им что-нибудь рассказываю, отвечаю. У меня один из средних детей, он очень любознательный, очень любит вот эти глобусы, карту мира, и мы с ним очень часто играем в географические названия. То есть это та игра, в которую, например, я могу что-то делать и с ним играть, или можем о чем-то говорить просто о жизни. Вот это, наверное, та игра. И у меня очень важный такой пунктик читать ребенку. Это то, на что я, пожалуй, это единственное занятие, на которое я, ну вот хочешь, не хочешь, но найди минут 20-30 в день ребенку почитать.
Перед сном. Да, а вот перед мне, кстати, сном. Нравилось. Мы всегда, то есть мы всегда читали. То есть, причем мне очень нравилось само читать зарубежную классику. Там Фрэнсис Берни, там маленький лорд Фаунтлерой, к примеру, да, там маленькая принцесса. Вот мне прямо очень нравилось. И то есть они мам почитаем, ну, мы, конечно, как люди верующие, там Библию с ними читали, там детскую Библию, это все обязательно. Но вот что-то из классики, да, очень много. И вот это было интересно.
Да, вот я читать тоже очень люблю. Я очень трепетно отношусь к русскому языку, к русской литературе. И сам процесс чтения, это очень... ну, как мне кажется, важный такой воспитательный, педагогический прием, да. То есть, во-первых, приучать ребенка к чтению, во-вторых, они что-то из книг полезное узнают, в-третьих, это рождает, дает повод для каких-то бесед. То есть, с какой стороны ни посмотри, чтение для ребенка и чтение ребенку – это очень важно и интересно. Поэтому... вот это существует то, что мы не встраиваем в такой бытовой процесс, существует само по себе, но существует.
Это надо запланировать, да, потому что если не запланируем, вечер пройдет колесом, там что-нибудь пособираемся, что-то там еще проделаем. Вот отбой, я считаю, всегда надо планировать, что в такое-то время мы должны лечь спать, а до этого-то времени надо там, не знаю, игрушки сложить, там что-то сделать и вот уже почитать. Потом мама свободно может заняться своими делами какими-то.
Да, и чтение – это прекрасный способ успокоить детей, потому что перед сном, как известно, у них начинается там второе, третье, четвертое дыхание открывается, у них начинаются какие-то игры дикие совершенно, по крайней мере, у моих мальчишек. А вот чтение – это такой процесс, который перед сном помогает их немножечко так заземлить, подуспокоить, ну и все вот те эффекты, которые я уже перечислила.
Да, как некий ритуал, потому что, не знаю, мы же зубы чистим, так положено еще почитать, тоже так положено. Вот есть такие игры, моим еще нравилось играть слова, то есть кто-то называет слово на первую букву, а на какую оно заканчивается, называть следующее слово.
Да,
любое.
Да.
То есть там, понятно, ребенку 5 лет, он же не может там города, но слова-то там они могут, там животных, там они еще что-то вспоминали. И это расширяет словарный запас. И вот так вот между делом, все между делом, если мы суп варим, так и ребенку кастрюлю выдать.
Да.
Пусть там он складывает маленькую кастрюльку в большую, там годовалые, почему бы и нет.
Да, а 5-летний уже может там потереть сыр где-то, например, для блюда.
Картошечку
тоже
почистить,
практикуем.
Там, в мундире там от может же вполне.
Тоже привлекать, и он понимает, что приготовление пищи, пища нам не с неба падает, а вот что для нее нужно, для того, чтобы она приготовилась, нужно постараться, то есть он и к труду приучается, и вроде бы как с интересом используя время проводит. То есть игры, которые встроены в быт, я еще раз хочу сказать, они не только интересны, но и полезны.
То есть другими словами, не надо настраиваться целенаправленно на игру, прямо
если
играть,
не хочется,
играть,
то не нужно,
а вот именно играть между делом.
Да,
вот, и это встроить прямо в привычку, что мы идем в садик, мы там чего-нибудь сказку сочиняем дорогой, мы идем из садика, мы там, не знаю, стихотворение какое-нибудь там вспоминаем там и так далее. Вот это прям обязательно. И еще вот, кстати, один важный вопрос у меня тоже в голове крутится, в прошлой программе не успела спросить, связанный с телевидением, с радио, вообще с информационным пространством, образ многодетной мамы, он все-таки больше положительный или он все-таки больше отрицательный? Вот вы как человек хорошо знакомы с этой сферой, как?
Ну, да, в информационном пространстве, что такое информационное пространство? Это то, что... чтобы в нем жить, пребывать, не обязательно же там каждый день смотреть телевизор или радио слушать, да. То есть вы за завтраком листаете ленту в Телеграме, да, там в новости читаете, или даже если вы в поисковик заходите, ваш взгляд наверняка скользнет вот на заголовки топа новостей, да. В машине там вы все равно радио слушаете, новости какие-то. И вот это и есть то информационное пространство, мы в нем пребываем независимо, так скажем, от нашей воли, мы не можем полностью из него выскочить, отключиться, но это надо быть, я не знаю, настолько
вот, осознанно. Уехать, телефон выключить, да, но ненадолго. Да, да, потом да. Все равно возвращаемся.
Конечно.
Деваться некуда.
Мы в этом пространстве пребываем, и оно все равно на нас влияет. И вот в этом информационном пространстве многодетная семья сегодня рисуется, к сожалению, насколько я могу судить, все-таки негативная, как нечто такое маргинальное.
То есть это кто? Пьющие родители? Или пьющие, кто они там, неработающие?
Малоимущие, да? которые рожают только для того, чтобы не работать и жить на пособие.
И получить пособие.
Хотя что это за пособие для многодетных, никто никогда не пояснит. А потому что их не существует. У нас есть пособие только для малоимущих.
Да, потому что у нас действительно многодетные на самом деле не получают, особенно если доход выше чуть-чуть хотя бы на рубль прожиточного минимума.
Или если у вас, допустим, две квартиры, а не одна, да, то я хочу сказать, что пособие для многодетных не существует. Но в обществе почему-то вот бытует такое мнение, что многодетные, они вот живут на какие-то казенные деньги и рожает только, чтобы вот не работать и дальше вести какой-то маргинальный образ жизни.
Где-то это имеет место быть, где-то есть такое.
Да, но есть это я не знаю ни одной многодетной мамы, а я общаюсь очень со многими многодетными мамами, и ни одной вот такой маргинальной я не знаю. Конечно, люди разные, и для того, чтобы выпивать, не обязательно быть многодетным.
Можно вообще быть бездетным.
Можно быть бездетным, да, но их не показывают по телевизору. Привет программе «Мужское-женское», да, которая показывает нам многодетные семьи вот такими, которые,
а потому что неинтересно показывать положительных. Вот они пришли, что они расскажут, в какие кружки у нас ходят дети. Ну, замечательно, а еще не песенку поют и на скрипочке играют. А где скандал, а нет скандала?
Вот это тоже определенный перекос в нашем сознании, что сознание наше цепляется за негатив. И тут невозможно сказать, что стало первопричиной, да, или запрос зрителей, слушателей, или предложение в медиапространстве, да, в каналах коммуникации, что появилось первым, яйцо или курица.
Ну, или даже взять пример каких-то актеров, да, рассказывают там, как их дети не любят, как еще там что-нибудь, вот все плохо.
Ну да, то есть в информационном пространстве мы не видим положительных примеров многодетных семей, мы видим только отрицательные. Соответственно, и мнение такое складывается у многодетных, как, ну, вот, как каких-то маргинальных людях, которые не занимаются своими детьми, занимаются своими какими-то делами, далеко не самыми благостными, да. Ну, вот вы почитайте комментарии. Как-то я зашла ВКонтакте в сети, в новость, там была новость, что в многодетной семье 11-й ребенок родился. И я смотрю, очень много комментариев. Вы думаете, там были поздравления? Ну, может быть, и были там какая-то малая часть. Но в основном это такие желчные и завистливые, и какие-то циничные комментарии. Ну, вот из разряда, куда вы столько рожаете, нищету плодите, и это еще самое приличное, что там было. Ну, то есть, насколько люди негативно воспринимают многодетных семей, даже ничего не зная об этой конкретной семье.
Либо просто это такие люди, кто высказывается в комментариях. Потому что нормальный человек посмотрел по диагонали, такой где-то в глубине души порадовался, и слава богу, пусть рожают, дай бог им счастья и здоровья. Все, пошел дальше заниматься своими делами, ему некогда. Вот это все там вникать даже, да. Ну, я так думаю.
Да.
А вот те люди, которые, ну, где-то, может быть, там несчастны, где-то сами не смогли выстроить свою жизнь грамотно, правильно, и им же надо сказать плохое, потому что вот сказал плохое, внутри поменьше плохого.
Подобное тянется к подобному.
Да. Потому что, мне кажется, это касается любой сферы, что бы ты ни выставил там в том же, не знаю, в Ютубе, точно будет много негативных.
Негатива будет
на
больше,
любую,
да?
На любую тему, абсолютно. Что бы человек ни сказал, там, многодетность, там, я не знаю, цветочки, вот мы. Так я так удивилась, один раз читаю тему «Как посадить нарциссы». И вот там пишут, как посадить нарциссы, все рассказали, все подробно. И читаю негативные комментарии. Вы нехорошие люди, как вы посмели хвастаться, что ваши нарциссы лучше, чем у соседей? Но только это немножко матом. Я думаю, ну вот слушайте, ну вас учат, как садить нарциссы. Если вам не интересно, так вы не читайте, мне интересно, я прочитала. Зачем вот так вот оскорблять людей, вот так вот материться? Ну, то есть это вот менталитет именно, вот негативщиков.
Ну, да, соцсети, может быть, это, конечно, особый какой-то анклав. Но, тем не менее, если взять даже телевизионные программы, ну, тот же интернет, рекламу, опять же, мы нигде не увидим положительных примеров многодетных семей. Даже новость, случись в многодетной семье горе, там, от выпавшего из окна, там, не дай бог, или потерявшегося ребенка до проделок трудного подростка, в случае, если это произошло в многодетной семье, будьте уверены, информационные паблики не забудут упомянуть, что семья-то многодетная, как будто это связано между
хотели,
собой.
Да.
Зато если семья это малодетная, никому в голову не придет пояснить, что в семье один ребенок или два.
А потому что один ребенок, второго-то не родили, вот поэтому и все внимание вырастили эгоистом. То есть так же не пишут?
Да, так не пишут. То есть у нас именно многодетных вот педалируют на эту многодетность, как будто это причина всех бед в семье.
Ну, то есть как к этому относиться? Просто спокойно знать, что ну да, ну так, так есть, такое мнение бытует, что переломить его, ну, наверное, маловероятно.
Ну, переломить можно, наверное, своим примером, во-первых, да.
Но опять как своим примером? Потому что люди, которые, опять же, многодетные, работают, заняты делами какими-то, им просто некогда, вот ко мне приходят, там, может быть, многие мамы, вот только рассказать о себе, вот так вот можем. А как еще? Обычно некогда, просто людям работают,
ну,
когда
да,
там что доказывать.
Даже если... Нет, дело не в том, чтобы доказывать, но вот когда нас видят ну, вот, многодетных какие-то люди, и даже если они не опускают каких-то негативных комментариев, ни разу, кстати, в наш адрес никаких негативных не слышала, тем не менее, такие фразы недоумения, это все ваши, или... И как вы справляетесь? То есть, да, эти все комментарии, они лишены негативной окраски, но они еще раз подчеркивают, что многодетность – это ненормальное какое-то явление. То есть люди к этому относятся как к чему-то сверхъестественному. И вот это тоже проблема, что многодетность – это не норма. Поэтому у нас страна стремительно вымирает.
Угу. Грустно, конечно, печально. Не хочется на такой ноте заканчивать программу. Но, по крайней мере, мы будем делать то, что можем.
Да.
Рассказывать о многодетных семьях, какие-то хорошие, добрые примеры приводить. Хорошо, что такие девушки приходят к нам в программу, делятся своим опытом, как можно и быть многодетной мамой, и совмещать какие-то интересные проекты. Вот у вас тоже, у нас немножечко времени остается, проект же впереди о том, как мамам восстанавливать здоровье, да, после родов.
Да, кто бы мог подумать, что вот после 15 лет работы журналистом меня вдруг жизнь сама выведет в такую тему, как функциональная анатомия, биомеханика, спорт, физическая культура. Но да, я после рождения четвертого сына столкнулась с необходимостью восстанавливаться после родов, восстанавливать свое тело, и очень глубоко погрузилась в эту тему. И теперь уже планирую как тренер этим заниматься и помогать другим женщинам восстанавливаться.
И при этом совмещать. То есть многодетная мама, четверо детей никуда не делись.
Конечно,
замуж
конечно.
Не вышли, не уехали в другой
им
город.
Им еще далеко.
Все здесь. И при этом вполне можно совмещать. Спасибо вам большое, Лена. Вот такие мы с вами темы поговорили, пораскрывали. Очень надеюсь, что нашим радиослушателям это будет полезно. А программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Бондарева, мама четверых детей, журналист, телерадиоведущая. И мы говорили о том, как же так играть с ребенком, при этом не напрягаясь, и о том, какой все-таки образ именно в информационном пространстве о многодетных. Не просто такое мнение бытует, а вот именно на радио, на телевидении у человека спросили, который в этом разбирается, имеет опыт 15 лет. Будем прощаться. Всем до свидания.
Ольга, спасибо большое за беседу. Всего доброго и до свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.